Приобретение Гринуя положило начало восхождению фирмы Джузеппе Бальдини к национальной и даже европейской известности. Перезвон персидских колокольчиков больше не умолкал, и цапли не переставали фонтанировать в лавке на мосту менял. В первый же вечер Гринуе пришлось составить большой баллон неаполитанской ночи, из которого в течение следующего дня было продано 80 флаконов. Слава этого аромата распространялась с бешеной скоростью. У Шенье началась резь в глазах, столько ему пришлось пересчитывать денег, и заболела спина от глубоких поклонов. А однажды дверь распахнулась настежь, и вошел лакей графа Д'Аржансона и заорал, как могут орать только лакеи, что он желает получить 5 бутылок новых духов. И Шенье еще четверть часа после его ухода трепетал от почтительного страха, потому что граф Д'Аржансон был интендант и военный министр его величества и самый влиятельный человек в Париже. Пока Шенье один отражал в лавке атаки покупателей, Бальдини со своим новым учеником заперся в мастерской. В оправдание этого обстоятельства он преподнес Шенье некую фантастическую теорию, каковую обозначил как рационализацию и разделение труда. По его словам, он долгие годы терпеливо наблюдал, как Пелисье и ему подобные субъекты, презирающие цеховые традиции, отбивали у него клиентуру и морали репутацию фирмы. Но теперь его терпение лопнуло. Теперь он примет их наглый вызов и нанесет этим выскочкам, этим парвеню, ответный удар, отплатит им той же монетой. Каждый сезон, каждый месяц, а если понадобится, и каждую неделю, он будет козырять новыми духами. И какими духами? Он вскроет золотоносную жилу своего творчества. А для этого нужно, чтобы он, используя только необученного подсобника, целиком и полностью занялся производством ароматов, в то время как Шенье должен посвятить себя исключительно их продаже. «Это современная метода», — внушал он Шенье, «откроет новую главу в истории парфюмерного искусства, сметет конкурентов и даст нам несметные богатства». Да, он сознательно и подчеркнуто говорил «нам», ибо собирался уделить своему старому преданному подмастерью определенный процент от этих несметных богатств. Еще несколько дней назад Шенье истолковал бы такие речи своего хозяина как признак начинающегося старческого маразма. «Ну вот, он созрел для Шарите», — подумал бы он. «Еще немного, и он окончательно свихнется». Однако теперь он ничего больше не думал. Он просто не успевал думать, слишком много было работы. Работы было так много, что по вечерам он едва находил силы опустошить битком набитую кассу и отсчитать себе свою долю. Он ни на миг не усомнился в праведности этих доходов, ведь Бальдини чуть ли не каждый день выходил из мастерской с каким-нибудь новым ароматом. И какие это были ароматы! Не только духи самой высокой, высочайшей пробы, но и кремы, и пудры, и мыло, и лосьоны для волос, и притирания. Все, что должно было благоухать, благоухало теперь по-новому и по-другому, и великолепнее, чем когда-либо прежде. И на все, ну действительно на все, даже на ароматизированные повязки для волос, которые однажды создало капризное настроение Бальдини, публика кидалась как околдованная, и цены не играли никакой роли. Все, что изготовлял Бальдини, пользовалось успехом, и успех этот был настолько потрясающим, что Шенье воспринимал его как явление природы и больше не исследовал его причин. А в то, например, что новый ученик, неуклюжий гном, ютившийся, как собака, в мастерской, которого иногда, когда мастер выходил из дому, можно было видеть в глубине помещения за мытьем склянок и чисткой ступ, в то, что это совершеннейшее ничтожество имеет касательство к сказочному процветанию фирмы, Шенье не поверил бы, даже если бы ему об этом сказали. Разумеется, гном имел к нему самое прямое касательство. То, что Бальдини приносил в лавку и оставлял Шенье для продажи, было лишь небольшой частью того, что Гринуй смешивал за закрытыми дверями. Бальдини давно уже изменило обоняние. Подчас Он испытывал настоящую муку, стараясь выбрать какое-то одно из тех великолепных роскошеств, которые изготовлял Гринуй. Этот волшебный ученик мог бы снабдить рецептами всех парфюмеров Франции, ни разу не повторившись, ни разу не изготовив ничего хотя бы неполноценного, не говоря уже о посредственном. То есть рецептами, иначе говоря, формулами, он как раз не смог бы их снабдить, потому что сначала Гринуй сочинял свои ароматические композиции тем же хаотическим и совершенно непрофессиональным способом, который был уже известен Бальдини, а именно смешивая ингредиенты, казалось бы, наобум, в диком беспорядке. Чтобы не то что контролировать, но хоть бы понять это безумие, Бальдини однажды потребовал от Гринуя при составлении смесей пользоваться, пусть без всякой надобности, весами, пипеткой и мензуркой. Пусть он впредь привыкает считать винный спирт не ароматическим веществом, а растворителем, который следует добавлять в последнюю очередь. И, наконец, пусть он, Бога ради, действует медленно, обстоятельно и медленно, как принято среди парфюмеров. Гринуй выполнил приказание. И впервые Бальдини смог проследить и задокументировать отдельные операции этого колдовства. Он усаживался рядом с Гринуем, вооружившись пером и бумагой, и записывал, постоянно призывая к неторопливости, сколько граммов того, сколько щепоток этого, сколько капель какого-то третьего ингредиента отправлялось в смеситель. Таким вот странным образом, а именно задним числом, анализируя процесс с помощью тех средств, без применения которых он, собственно, вообще не мог иметь места, Бальдини в конце концов добивался обладания синтетическим рецептом. Как мог Гринуй без такого рецепта смешивать свои ароматические составы, оставалось для Бальдини загадкой и даже чудом, но теперь он, по крайней мере, свел чудо к формуле и тем самым несколько утолил свою жажду к классификации и предохранил свое парфюмеристическое мировоззрение от полного краха. Он все выманивал и выманивал у Гринуя рецептуры ароматов, которые тот изобретал, и, наконец, даже запретил ему смешивать новые благовония, пока он, Бальдини, не явится с пером и бумагой, чтобы, как Аргус, следить за процессом и шаг за шагом документировать его. Свои заметки, скоро набралось много десятков формул, он потом педантично переписывал четким почерком в две разные книжечки, из коих одну запер в своем несгораемом шкафу, а другую постоянно носил с собой и на ночь клал под подушку. Это придавало ему уверенности, ибо теперь он смог бы, если бы захотел, сам воспроизвести чудеса Гринуя, которые так глубоко потрясли его, когда он впервые стал их свидетелем. Он полагал, что коллекция записанных им формул сможет поставить преграду ужасающему творческому хаосу, потоком извергавшемуся из самого нутра его ученика. А то обстоятельство, что он уже не просто записывал в тупом изумлении, но, наблюдая и регистрируя, принимал участие в творческих актах, действовало на Бальдини успокоительно и укрепляло его самоуверенность. Спустя некоторое время он даже сам поверил, что внес весьма существенный вклад в создание изысканных ароматов. И сначала, занося их в свои книжечки, а потом пряча в сейфе и на груди, он уже вообще не сомневался, что теперь они полностью его собственные. Но и Гринуй извлекал выгоду из дисциплинирующей процедуры, навязанной ему Бальдини. Сам-то он, правда, в ней не нуждался. Ему никогда не требовалось сверяться со старой формулой, чтобы через несколько недель или месяцев реконструировать состав духов, потому что он никогда не забывал запахов. Но благодаря обязательному применению мензурок и весов он изучил язык парфюмерии и инстинктивно чувствовал, что знание этого языка могло ему пригодиться. Через пару недель Гринуй не только владел названиями всех ароматических веществ имевшихся в мастерской Бальдини, но и научился самостоятельно записывать формулы своих духов и, наоборот, превращать чужие формулы и инструкции в духи и прочие пахучие изделия. Более того, научившись выражать свои парфюмерные замыслы в граммах и каплях, он стал обходиться без всяких промежуточных проб. Когда Бальдини поручал ему составить новый запах, скажем, для ароматизации носовых платков, для сухих духов или румян, Гринуй больше не хватался за флаконы и порошки, а просто садился за стол и тут же записывал формулу. Он научился удлинять путь от своего внутреннего обонятельного представления к готовому продукту за счет изготовления формулы. Для него это был окольный путь. С общепринятой точки зрения, то есть с точки зрения Бальдини, это, однако, был прогресс. Чудеса, Гринуя, оставались чудесами. Но рецептура, которую он их теперь снабжал, лишала их пугающего ореола, и это имело свои преимущества. Чем лучше Гринуй овладевал профессиональными приемами и методами, чем нормальнее он умел изъясняться на условном языке парфюмерии, тем меньше опасался и подозревал его хозяин. Вскоре Бальдини стал считать его человеком, хоть и весьма одаренным в смысле обоняния, но отнюдь не вторым Франжипани, и уж, конечно, не каким-то жутким колдуном, а Гриную это было только на руку. Ремесленные навыки и жаргон служили ему великолепной маскировкой. Он прямо-таки убаюкивал Бальдини своим примерным соблюдением правил для взвешивания добавок при встряхивании смесителя, при смачивании белого пробного платочка. Он умел расправлять его почти так же манерно, проводить под носом почти так же элегантно, как сам хозяин. А при случае, осторожно дозируя интервалы времени, он совершал ошибки, рассчитанные на то, чтобы Бальдини их заметил. Забывал что-то профильтровать, неправильно устанавливал весы, вписывал в формулу нелепо высокий процент амбры и давал повод указать себе на ошибку, чтобы потом исправить ее тщательнейшим образом. Так ему удалось убаюкать Бальдини в иллюзии, что в конце концов все идет по правилам и праведным путем. Он же не хотел отпугнуть старика. Он же хотел действительно у него научиться. Не составлению духов, не правильной композиции того или иного аромата. Отнюдь нет. В этой области не было никого в мире, кто мог бы обучить его чему бы то ни было. Ингредиентов, имевшихся в лавке у Бальдини, далеко не хватило бы для реализации его представления о действительно великом благовонии. Те запахи, которые он мог составить у Бальдини, были детской забавой по сравнению с теми, которые он носил в себе и собирался реализовать когда-нибудь в будущем. Но для этого, он знал, требовалось два непременных условия. Во-первых, видимость сносного существования, хотя бы положение подмастерья, под прикрытием которого он мог бы безудержно предаваться своим собственным страстям и без помех преследовать свои собственные цели. Во-вторых, знание тех приемов ремесла, которые позволяли бы изготовлять, выделять, концентрировать, консервировать ароматические вещества и тем самым, в принципе, предоставлять их в его распоряжение для некоего высшего применения. Ибо, хотя Гринуй действительно обладал лучшим в мире носом, хотя его обоняние было настолько же аналитичным, насколько визионерским, он еще не умел физически овладевать запахами.